говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Патриархальность. Слово «патриархальность» известно с середины XVII века. Патриархальное общество – это общество традиционное, это некоторая культура, которая впитывается с молоком матери и воспринимается как некая самоочевидная данность подавляющим числом людей. Это общество структурировано идеей отца, то есть мужской идеей. Ценностная система связей в таком обществе задана мужским родством и первенствующим местом отца. В патриархальных обществах мужчина – это отец, причем не просто отец, но отец сына. Считалось, что человек может быть женат и иметь множество дочерей, но он несчастен, пока у него нет сына. Таково общество, описанное в Ветхом Завете и в начале Нового. С христианской точки зрения подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Впервые в эфире 29 апреля 2001 года.
В эфире «Радио Свобода», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск передачи «С христианской точки зрения» будет посвящен патриархальности. Слово «патриархальность» появилось в европейских языках сравнительно недавно. Впервые в английском языке оно зафиксировано лексикографами в 1632 году как обозначение общества, в котором господствует отец. И как это часто бывает в истории культуры, в истории языка, появление слова может означать не столько расцвет явления, сколько его кризис, сколько его конец или, во всяком случае, какой-то новый этап. Патриархальность в современном мире в целом и в России в частности ассоциируется прежде всего с религией. Патриархальная семья – это прежде всего семья религиозная. Если это Россия, то это семья христианская, православная. Кому-то это нравится. Кто-то приходит в церковь, возвращаясь к отеческим гробам, возвращаясь в структуру, где есть патриарх, где есть отцы, где есть Бог как отец. Но всегда ли патриархальность воспринимается как достоинство? Говорит Ариадна Ардашникова, православная, литератор.
Митрополит Антоний Сурожский рассказывал, что одна женщина никак не могла обрести Бога во встрече, не могла вот веру свою осознать как встречу с Богом. И спросила: «Отец Антоний, скажите мне что-нибудь самое главное для веры». И митрополит Антоний сказал ей: «Бог – это отец». И тут женщина закричала: «Нет, нет, только не это, тогда я никогда не поверю». Оказалось, что ее отец был очень жестоким человеком, который бросил ее с матерью, ну и так далее. Вот это очень верно, и я тоже знаю женщину, которая да почти все, что может делать верующий человек, делает, а радости веры не имеет. Все время в ее жизни стоит проблема отца, который был так жесток и так мучил ее и мать, и до конца своей жизни, и даже после смерти своей ничего не оставил, чужим людям оставил, а единственному ребенку, которого он же выгнал. Вот такая получилась проблема, что он же сделал больно этой дочери, и он же ей потом ничего не дал, чтобы как-то не заискивать, даже после смерти ничего не завещал. И вот я вижу, как это мучительно, и как, несмотря на все наши старания, молитвы, любовь к этой женщине, мы пока не можем, вот, она не может перейти этот барьер.
Говорила Ариадна Ардашникова. Как можно определить, что такое патриархальное общество? И, кстати, существовали ли в истории человечества какие-либо другие общества, другие типы социума, кроме патриархального? Говорит Игорь Яковенко, историк-культуролог.
Прежде всего, обращаясь к проблеме патриархального общества, мы встречаемся с такой трудностью, что оно бесконечно сложно в определении. А сложно оно в определении именно потому, что это некоторые универсалии. В двух словах, патриархальное общество – это общество традиционное, Это некоторая культура, которая впитывается с молоком в матери, воспринимается как естественная, самоочевидная данность подавляющим большинством людей, живущих на Земле. И само слово «патриархальное», отсылающее к патру, предполагает, что это общество структурировано идеей отца, то есть идеей мужской. Вот структура общества, структура отношений, ценностная система связи внутри общества задана мужским родством и первенствующим местом отца. Это если совсем просто. Но говоря о патриархальном обществе, мы обращаемся к материям, которые не подлежат или почти не подлежат четкому и однозначному определению. Чаще всего мы, сталкиваясь с конкретными явлениями, видим, что вот это общество более соответствует патриархальной модели. Это в меньшей степени соответствует. На каком-то уровне очевидно, что все и самые западные, наиболее продвинутые в сегодняшнем развитии общества, которые, казалось бы, ушли от патриархальных моделей, в себе, в языке, в семантике, в многих моделях содержат элементы патриархального. Есть общества гораздо более близкие к патриархальности. Ну, скажем, общество Средней Азии советской более выражено патриархальное, чем, скажем, сегодня российское общество. Наверное, некоторые общества Северного Кавказа реализуют более выраженную патриархальную модель. Но в целом население Советского Союза и Российской Федерации в достаточной степени доносит до нас традиционные патриархальные модели.
Можно ли сказать, что патриархальное общество неизбежно возникает в истории человечества, что иного общества просто быть не может в силу физиологии человеческого рода? Говорит, напомню, Игорь Яковенко.
Я бы говорил несколько осторожнее. Этнографы, этнологи, специалисты знают какие-то общества очень небольшие, народы малые, как правило, в которых признаки патриархального общества просматриваются менее отчетливо. Но что все земледельческие народы, все народы, живущие, так сказать, оседло, создающие города и цивилизации, по преимуществу общества патриархальное, и начало патриархальное в них доминирует, это на всю глубину исторического видения, доступного нам, просматриваются отчетливо, и здесь для меня вопрос не возникает. Другой вопрос, почему это так? Я допускаю, что действительно некоторые фундаментальные особенности, вот, ведь природа устроена в соответствии с какой-то логикой. Женщины, как мы знаем, живут дольше мужчин. В известном отношении женщина сильнее и выносливее мужчины. Но в других отношениях, скажем, чисто физической силой, под каким-то другим параметром, мужчина оказывается доминирующим. В истории так сложилось, что вот это мужское доминирование оказалось преобладающим. Можно долго размышлять и предаваться размышлениям относительно того, почему это так. Вот я полагаю, достаточно просто нам это обстоятельство принять как некоторый факт. Насколько это справедливо и нуждается ли патриархальное общество в корректировке? Наверняка нуждается. Есть издержки патриархальности, и сегодняшний мир нам демонстрирует процессы, связанные с изменением этих моделей. Но, повторяю, мне представляется, что акцент на идеи Бога Отца, на идеи патриархальности, на патриархальном как бы доминанте, вот на самом осмыслении в патриархальных моделях, мне представляется вещью вторичной и не самой значимой в христианстве. Я убежден в том, что человек во все времена и во всех обществах проецирует на небеса непосредственный опыт своей включенности в космос культурный, в космос социальный. В идее Бога Отца просматривается противостояние таким женским культам, которые присутствовали в том язычестве, которому христианство противостояло. Апелляция к Богу Отцу и акцент на Отце относительно менее значим, нежели та сущность, которая за этим стоит. Обращение к Богу Отцу есть обращение к высшему существу, и здесь важно, что оно высшее существо, к Создателю. А уже сама номинация «Отцом», это будет ли он обозначен, или «Отцом Матерью», или «Матерью», мне представляется относительно изменчивым, вторичным и второстепенным.
Говорил Игорь Яковенко. Патриархальность – вещь не самая значимая в христианстве. Таков взгляд со стороны, взгляд культуролога. А каков взгляд рядового христианина? Почему принято отождествлять в современной России христианство и патриархальный устой? Христианство выделяется ли в современном российском обществе как опора именно патриархальной семьи? Мнение Дмитрия Таланцева, интернет-журналиста.
Тут, видимо, имеется в виду то, что, когда говорят христианство, это основа семьи. К этому пристегивает вот то, что понятие патриархальность. Христианство защищает вот институт семьи. Прежде всего, это основано на Священном Писании, на Библии. В христианстве глава семьи – муж, глава жены Христос, жена должна повиноваться мужу, но муж должен любить жену. То есть в семье проявляется святость, и человек познает Бога именно вот в семье. Поэтому христианство всегда институт семьи защищает. Согласно христианству, Бог – это Троица. Бог – Отец, Бог – Сын, Бог – Дух Святой. Любовь Бога Отца к Богу Сыну, она проявляется в семье как любовь родителей к своим детям, любовь отца к сыну, то есть именно человека отца к сыну, или там матери к дочери, там, или к сыну. Любовь родителей к детям – это как бы проекция любви, согласно христианству, проекция любви Бога Отца к Богу Сыну. Ну и наоборот, любовь детей к родителям – это проекция любви Бога Сына к Богу Отцу. Например, такая вещь, как отношение там мужа и жены, то есть любовь мужа и жены, согласно христианству, это как бы проекция небесной любви Бога и человечества. Христос, сказано, возлюбил церковь вплоть до того, что умер за нее. То есть муж любит жену, это как бы проекция любви Христа к церкви там, или Бога к человечеству.
Говорил Дмитрий Таланцев. Патриархальность отражается прежде всего на мужчинах, не на женщинах, потому что в патриархальном обществе мужчина – это прежде всего отец, причем не вообще отец, а отец сына. И во многих патриархальных обществах человек, когда у него рождался сын, получал новое имя – отец такого-то. Человек может быть женат, может иметь 8, 10, 15 дочерей, но он несчастен, этого недостаточно, должен быть еще сын. Именно таково общество, которое описано в Ветхом Завете, таково и общество, в котором начинается благовестие об Иисусе. Таково начало Нового Завета. Будущий отец Иоанна Предтечи, Захария, уважаемый всеми священник, умудренный жизнью старец, и тем не менее мучается от того, что у него нет сына, потому что в глазах окружающих, представляющих именно патриархальные идеалы, нет сына, значит, нет благословения Божия. А вот благословение Божие – это праотец Иаков. Не случайно в Библии, в Ветхом Завете, есть специальный раздел «Рассказы о патриархах». Отсюда, собственно, и появилось у этнологов название «Патриархальное общество». В этом обществе мужчина, прежде всего, сын своего отца. Пока жив отец, мужчина не является еще до конца самостоятельным. И в 80 лет он глядит на отца и повинуется ему, словно ребенок. Таков, во всяком случае, идеал. Есть ли рациональное начало в патриархальном обществе и в том, что оно делает именно отца ключевой фигурой? Мнение Ариадны Ардашниковой.
Все психологические книги говорят о том, что именно отец влияет на сексуальное самосознание ребенка и мужчины, и женщины. Ну, и девочки, и мальчика. Ребенок ощущает себя женщиной не тогда, когда мать надевает на нее сережки и платьица, а тогда, когда отец, глядя на эти сережки и платьица, говорит, какая ты красивая, как тебе идет. И я знаю, например, случай, когда одна женщина в возрасте, по-моему, чуть ли не 40 лет, которая никак не может устроить свою жизнь, вдруг отцу сказала: ты в детстве говорил, что я некрасивая. А отец мне это рассказывал. И, значит, говорит, я не помню, чтобы я когда-нибудь такое говорил. Я действительно очень мало внимания уделял внешнему виду своей дочери, но я не помню, чтобы я такое говорил. Значит, достаточно было только уделять мало внимания, как уже для девочки это было не признание ее свершения в поле. Вот. Ну и с мальчиками это понятно, когда отец берет сына на рыбалку, когда он вместе с ним что-то делает, когда он обсуждает с ним, как поехать отдыхать, как взять лодку, как сэкономить деньги. Вот. И так взрослеет под его крылом как бы второй мужчина. Слово «сирота» — это слово означает «человек без отца». Это мы уже говорим «сирота», у него нет там ни отца, ни матери. Вот. А если у человека нет отца, то про него же никто не говорит «сирота». Просто говорят, у него умер отец, он живет с матерью. А вот это слово значило «человек без отца». Это означало, что человека никто не может ввести в общество, никто не может ему дать имя свое. То есть, ну, имя-то есть, конечно, но я имею в виду, чтобы это имя что-то значило, чтобы говорили, это сын того человека, который сейчас там делает то-то, отвечает то-то, проявил себя так-то. И когда отца нет, то уже нет вот этой безусловности какой-то. Вот как, когда человек входит в жизнь, у него должна быть какая-то надежда на что-то безусловное, что оно произойдет. Но в советском строе этим отцом был Сталин. Он дал нам счастливое детство, он нам открыл все двери вузов. Мы же такие песни все пели. Сталин наша сила боевая, Сталин нашей юности полет. Да, и так далее. И было ощущение, что как это я не поступлю в институт, если у нас же Сталин, я и в институт поступлю, детей рожу. Я помню, что я очень, ну, довольно рано родила ребенка. Там у меня 2-3 мысли проскочило, но одна из них была мысль такая, как можно в советской стране так страдать от родов? Как могут быть такие муки, когда мы живем в таком благополучном обществе?
Говорила Ариадна Ардашникова. В современном мире очень сильно движение, которое критикует патриархальность. Не только женщины критикуют сегодня патриархальность. И когда человек сталкивается с религией, в России прежде всего с христианством, то и мужчины часто говорят, что не могут принять Бога именно как отца. Потому что если Бог – отец, то Бог – жестокий отец, Бог – рабовладелец, Бог – как он открывается многим людям в истории прошедшего столетия, это Бог-тиран, Бог-злой, оставивших своих детей или отдавших их в рабство сатане и злу. И поэтому надо создавать какую-то новую религиозность, новую духовность, в которой Бог во всяком случае не патриархален, Бог не отец, а некоторое высшее начало, как это создавали французские революционеры. Бог заменялся тогда словом «высшая сущность». Насколько справедливы вот эти упреки в адрес Бога Библии, Бога Отца, говорит Сергей Илюшенко, психотерапевт православный.
Глупость делают люди, которые начинают думать о том, что понятие Отца – это однозначно тоталитарная система отношений. На самом деле, основной предикат, основное свойство Бога – это свобода, которую он дает. Он отец в том смысле, что он является источником существования, но он не является источником ограничений существования. Имманентное свойство, которое Бог дает в существовании людям – это свобода. Это абсолютно антитоталитарная вещь, да? Ограничение поведения, которое, собственно, можно власть определить как ограничение поведения, да, это то, что уже делает человек. А использование религиозных представлений тоталитарными режимами, это единственное, или тоталитарными идеями, это единственное, что они способны, они своего не могут создать. Можно сказать о влиянии наоборот, что они воруют из христианства кусок, который содержится в голове как нечто естественное, и наращивают на него тоталитарную одежду. Так же, как, например, идея Маркса относительно социальных взаимосвязей и массы, как абсолютно референтных друг другу точек, это же идея Царства Божия, пониженная до экономических оснований. Да? Движение идет наоборот. Берутся религиозные идеи и понижаются.
Говорил Сергей Илюшенко. В конце концов, полезно помнить, что пришествие Христа было рождением Бога-человека именно в патриархальном обществе. Тогда других обществ история человечества и не знали. Впрочем, многие этнологи полагают, что никакого другого общества, кроме патриархального, в принципе, существовать не может. И вот патриархальное общество, знающее Бога именно как Отца, отвергает того, кого христиане считают Сыном Божиим. Почему? Может быть, потому, что патриархальность очень многого требует от мужчины. Отцовская любовь – это любовь требовательная, постоянно задирающая планку. И это переносится и на Бога. Бог бесстрастен. Он относится к людям, словно дрессировщик к зверятам. Он никогда не плачет, не проявляет своих эмоций. Как тогда принять Спасителя, Божественного Спасителя, который часто плачет? Иисус в Евангелии плакал, проявлял эмоции, горевал, любил, сердился и гневался. И в этом смысле патриархальное общество оказывается неблагоприятно для христианства. В отдельные моменты христианство через патриархальное общество успешно проникает в мир и растворяется в патриархальном обществе, но очень быстро приходит с ним в конфликт, потому что евангельские заповеди обращены к человеку не как к сыну земного отца, не как к члену патриархального общества, патриархального рода, они обращены к человеку как к сироте, которого Бог усыновил во Христе. И уже одним этим Евангелие и христианство разрушает патриархальное общество. Тем не менее, именно в христианской Европе патриархальное общество получает свою вторую жизнь, начиная примерно с 15-16 веков. Патриархальность, как некоторый идеал, основанный на христианстве, идеал, созданный в эпоху Возрождения и вскоре после. Что стояло и стоит за этим идеалом? Возможно ли патриархальность как определенное состояние духа, души, как устроение семьи? В чем плюсы и минусы патриархального устроения жизни с точки зрения христианства? Об этом во второй части нашей передачи, мы продолжим ее после перерыва.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Патриархальность. Патриархальное общество существовало до христианства, существует вне христианства. Что же изменяет в нем появление христианства? Один из участников передачи считает, что христианство внесло идею и принцип моногамности, то есть брака один раз и навсегда. Другая проблема. Почему сиротой традиционно называют ребенка, когда у него нет отца, но не матери? И неполной называют семью именно без отца. Отражается ли отсутствие отца на духовной жизни человека? В недавнем исследовании, посвященном анализу итальянских опер XVIII века, показано, как композиторы того времени развивали в своих сочинениях идеал итальянской патриархальности. Позднее идея патриархальности жила и в сентиментализме, и в романтизме, и у Пушкина в «Капитанской дочке». Патриархальная семья – место, где человек раскрывается. Насколько патриархальность, присутствующая в сегодняшней церкви, обусловлена внутренней логикой христианства? Говорят культурологи и религиоведы. С христианской точки зрения. Подготовил и ведет передачу Яков Крутов. Впервые в эфире 29 апреля 2001 года.
В эфире «Радио Свобода». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск передачи «С христианской точки зрения» посвящен, напомню, патриархальности. Патриархальность в истории человечества существует в двух вариантах. Есть патриархальность естественная. Это патриархальность Ветхого Завета, это патриархальность всех человеческих сообществ, потому что историки утверждают, что непатриархальных сообществ нет. Амазонки и прочие общества, где господствуют женщины, это мифы, иногда это научные гипотезы. Появились они лишь в XIX столетии. Само же слово «патриархальность» появляется в Европе на сломе эпох, когда Средневековье перетекает в Возрождение, начинается новое время. Именно тогда общество постепенно освобождается от господства церкви. оставаясь, тем не менее, христианским на личном, частном уровне. 17 век, когда появляется слово «патриархальность», это век монархических утопий, это век, когда общество и в Западной Европе, и в России стремится создать идеальное общество во главе с монархом. Здесь на землю проецируют традиционные христианские представления о рае как сообществе людей во главе с отцом. Именно тогда возрождается старый римский титул императора «Отец Отечества». Он прилагался и к Петру Великому. Но ведь средневековая православная Россия такого титула никогда не знала. И не случайно в XVI веке появляется домострой, где оговаривается особая роль отца в семье, роль маленького царя, роль государя. В средневековой России не писалось домостроев. Люди просто так жили. И в этом смысле появление домостроя как раз обозначает смену настоящей, естественной патриархальности, которая совершенно не рефлексируется, она просто есть. Появляется патриархальность искусственная, патриархальность как некоторый проект. И этот проект, кстати, оказывается спасительным, потому что он помогает избежать тоталитаризма монархии, патриархальности на государственном уровне. И вот патриархальность – это хотя и утопия, но утопия частная, личная. Это торжество, если говорить о патриархальности в XVII-XVIII веках, торжество не мужчина над женщиной, это торжество частного, семьи над социальным, над государственной патриархальностью. В XIX веке это патриархальное христианское общество переживает кризис. Но что вкладывали и вкладывают христиане и по сей день в понятие патриархального общества? Говорит Ариадна Ардашникова, православная, литератор, специалист в сфере христианского брака.
Патриархальность есть определенный лад и определенный космос семьи, где отец занимает положение незаменимое. То есть ему нельзя заменить на кого-то другого. Это касается послушания. Существованием отца как человека, через которого открывается тайность брака и космоса семьи. Это не просто член семьи. Создавая семью, Господь сказал еще о том, как должны быть распределены обязанности в семье. Он сказал, что женщина должна быть помощницей мужчины. Слово «помощник» в Библии значит не то, что в нашей современной жизни. В нашей современной жизни это человек, как женщина любит говорить, второго сорта, которого, значит, берут, чтобы ему тыкать, что он должен делать. Пойди принеси, подержи тряпку, пока, как матери любят, я буду мыть окно, а ты подержи тряпку. Вот, значит, помощник – это тот, кто держит тряпку, когда другой, умеющий, моет окно. В Библии все не так. Это слово выражает суть самого Бога. Словом «помощник» определяется взаимоотношение Духа Святого с человеком. В псалмах и Господь называется скорым помощником. Слово «помощник», если на современном языке, особенно по отношению к семье, я бы выразила так. Помощник – это тот, кто лучше знает, как сделать. Не что, а как. Библия нам открывает, что здесь есть что-то тайное, что похоже на то, что происходит внутри божества. Когда есть три ипостаси божества, ну, каждая ипостась является самим Богом. И все-таки Бог с этими тремя ипостасями, Бог-творец, ну, Бог-отец, вернее, творцом был Иисус, Бог-отец, Бог-сын, Логос, да, и Бог Дух Святой, все эти три ипостаси являются едиными. И вот семья, она в какой-то человеческой такой капельке имеет тот же состав, как капля воды с океаном. Вот тот же состав, что мужчина и женщина, они сохраняют свои ипостаси, как свои личности. Вот ипостась как личность, как проявление. Но их взаимопроникновение дает единую личность вот этой семьи. Если я помощница, женщина, значит, обсуждая какой-то вопрос и высказывая свое мнение, я уже изначально, высказывая свое мнение, знаю, что поступим мы так, как скажет муж, потому что он возьмет на себя ответственность за то, куда плывет корабль. Если выяснится, что корабль поплыл не туда, и мы там что-то такое будет не так, значит, в другой раз корабль поплывет туда. Значит, муж обретет способность нести ответственность за семью. И для семьи важнее, чтобы муж обрел эту способность, чем чтобы решение было принято правильно с точки зрения мирской.
Говорила Ариадна Ардашникова. Патриархальное общество существовало до христианства, существует вне христианства. Что изменяет появление христианства в понимании патриархальности? Говорит Олег Генисарецкий, культуролог, историк, православный.
Вы знаете, у меня, может быть, несколько такое утопически дерзкое, может быть, воззрение на сей счет, но мне кажется, что вот такой звенящий как бы смысл того, что благовестие внесло мир, связано с утверждением вот первозданности моногамного брака. То есть вот христианство утвердило, что только вот достоинство и подлинность этой формы семейной жизни, то есть вообще семейной жизни, поскольку семейскости, поскольку основной символизм наш, да, троечный, как бы записан, вот, он изложен так, что в нем как раз символ отца, сына, там, Божьей Матери присутствует, да? Этим просто семейственность, подтверждено его значение. Но именно то, что это вот моногамный брак, вообще всяческая единократность, единократные жизни, вот анимитомпсихоз, единократность выбора, вообще единократность того, что земная жизнь Спасителя единожды, так сказать, да, вот, что это состоялось как событие в истории, что вот все происходит событийно и за один раз. Это, конечно, необычайное, так сказать, дерзновение в истории, поскольку эмпирически мы знаем, что чаще всего дело обстоит не так. Империя жизни, она говорит о другом, но упование, которое принес Новый Завет, вот как бы состояло в этом.
Говорил Олег Генисарецкий. Как с точки зрения христианства патриархальное общество, в котором отец является ключевой фигурой, идеальной для ребенка, отражается на его духовной жизни? Существование отца или, напротив, может отражаться ведь его отсутствие, тем более, что в современном мире все больше и больше так называемых неполных семей, и само-то название какое? Неполная – это семья без отца. Если в семье нет матери, редко ее называют неполной, точно так же, как, напомню, сиротой в русском языке еще совсем недавно называли человека, у которого нет отца. Как же присутствие отца или его отсутствие с точки зрения христианской отражается на духовной жизни человека, если отражается, говорит Ариадна Ардашникова.
Вольтер восставал против своего отца до такой степени, что даже отказался от его имени. Некоторые вообще считают, что это Вольтер – это девичья фамилия его матери. И, как известно, первая пьеса, которую он написал, называлась «Эдип». И исследовала вот убийство отца. Такое неприятие отца связало с его вот таким антихристианством. Людвиг Фейербах тоже был таким антитеистом, называл религию мечтами. Он пережил драму в 13 лет. Его отец покинул мать и стал жить с другой женщиной. И за этим последовала его и отверженность, и всякие тяготы его мальчиковой жизни, потому что это была консервативная Германия 19 века. И он ощутил на себе этот уход отца. Карл Маркс презирал своего отца за то, что тот отказал в обеих ветвях его семьи, материнской и отцовской, люди были раввинами, мужчины были раввинами. И отец Карла Маркса отказался от этого и перешел в христианство из чисто социальных соображений. Ну и, как мы все знаем, Маркс считал, что религию просто надо уничтожить, разрушить, потому что без этого невозможно всеобщее счастье. А потом Ницше, который утверждал, что человек вообще обязан действовать в одиночку, что Бог умер. И он подчеркивал, что человек – сирота, а не сын Бога. А отец Ницше умер, когда ему было 4 года.
Говорила Ариадна Ардашникова. тяга к патриархальности в современной культуре – это в основном признак людей религиозных, и именно христианство в этом случае удовлетворяет тягу к патриархальности. Недавно одна американская исследовательница посвятила целую диссертацию анализу итальянских опер XVII века и обнаружила, что итальянские композиторы XVII столетия, прежде всего Доницетти, в своих операх развивали идеал христианской патриархальности. Позднее, в сентиментализме XVIII века, уже в литературе, этот идеал становится общепринятым. Его можно найти и позже, у романтиков, и у Пушкина. Достаточно взять в руки «Капитанскую дочку». Патриархальная семья, как место, где человек раскрывается. Вот эта тяга к патриархальности, присутствующая и в современной церкви, насколько она обусловлена внутренней логикой христианства, христианскими догматами, а насколько это стремление вернуться в прошлое определенной культуры. Мнение Игоря Яковенко, культуролога и историка.
Патриархальность как идеал – атрибут не всего мира христианства, а в гораздо большей степени представлен в православии. Скажем, как мне представляется, католичество в меньшей степени идеализирует патриархальную старину, а уж протестантизм и вовсе. В этом смысле христианство в целом по-разному относится к патриархальности. Акцент на патриархальности и представление патриархальности как идеала всегда свидетельство кризиса. Когда возникает то, что мы называем историческим вызовом, когда ситуация проблематизуется, то возможно несколько ответов, и, соответственно, возможно несколько движений нашей мысли, нашего сердца. Первое движение – это опереться на прецедент, опереться на старину, опереться на то, что знакомо, представляется устойчивым, надежным, стабильным в этом меняющемся мире. И предполагается, что в опоре на это можно найти ответы на наши сегодняшние вопросы, или отсидеться, или запрятаться. Это один ход мысли. Идеализация патриархального есть признак кризиса. И церкви кризиса, и христианской цивилизации, и тех вызовов, которые ставятся, которые возникают перед обществом. А что касается самой идеи патриархального, ведь христианство породило аналитическую цивилизацию. Вот то, что христианство само нашло слово «патриархальность», означало, что оно осмысливало, христианский мир осмысливал свои основания. Нашел для этого слова. И нашел для этого способы и идеальные модели для понимания этих сущностей. А от поиска идеальных моделей до самокоррекции всего несколько шагов. Особенность христианского мира состоит в том, что он умеет адекватно понимать, не чувствовать, переживать, а именно осмысливать, понимать, понятийно описывать свои основания.
Говорил Игорь Яковенко. Помимо личного, интимного измерения патриархальности есть ведь еще у этого слова и социальное значение. Например, один чилийский современный мыслитель Клаудио Наранхо в своей книге «Агония патриархата и надежда на триединое общество», изданное в Воронеже в 1995 году, говорит: «Если современную цивилизацию в целом можно назвать болезнью, то я ставлю ей следующий диагноз – патриархальная структура. Патриархальность – это единственная причина возникновения индустриальной ментальности, капитализма, эксплуатации, алчности, отчуждения, неспособности к мирному существованию и уничтожению природы». Конец цитаты. Патриархальность для многих современных мыслителей Запада – это неотъемлемое свойство христианства. И именно христианство виновато в том, что цивилизация промышленная, индустриальная – насилует природу, ее загрязняет. Образ Бога Отца, да и образ Христа для таких критиков христианства – это прежде всего фаллоцентризм, это почитание мужчин, а мужчины, в отличие от женщин, все решают запретами, агрессивностью, и поэтому во всех бедах современного общества оказывается виновато христианство со своим запретительством, равнодушием к чувствам, к сердцу человека, стремлением все решить насилием и внешними способами. Патриархальность, которая когда-то была символом всего уютного, домашнего, теплого, теперь превращается в символ отцовского ремня, а иногда и чего-то похуже. Насколько такие упреки к христианству справедливы, говорит Олег Генисарецкий.
Судьба этих оценок связана с тем, как мы относимся к традиционализму вообще. Да, конечно, есть жесткость, но есть отношения учитель-ученик, да? И отношения очень такие часто изысканные и достойные, хотя и напряженные. Есть отношения, в конце концов, отцовство и сыновство – это не только ремень, это еще и благодарность родителям, это и действительно приход к ним за каким-то словом, хотя нынче явление редкое, но вот мне сподобилось. Моя дочь в 30 лет первый единственный раз так сказать, обратилась ко мне как к отцу, так сказать, всерьез. И это было для меня такой огромной радостью, что такое еще возможно, оказывается. Мы скорее просто вообще отвыкли вот в этом пафосе антитрадиционализма модернистском, да, видеть за традицией такое личностное человеческое достоинство. А поэтому заодно и патриархат, вот как-то он подпадает под это общее негативное, какое-то негативное сознание. Я-то как раз за приватизированность этих отношений. Тут дело не архат, не матрио и не патрио, и зачем это мне себя подводить под идеальный тип, кем-то сконструированный. Вот громохотизмами, как там, капитализм, социализм, патриархат, матриархат, там, восток-запад, там, север-юг, атлантизм, Евразия. Вот берем двойную бинарную позицию, и на этом по 15 лет там какая-нибудь газета будет строить свою публицистику. Ну, бог ты мой, но если уж говорить о церковных наших делах, то ну, преподобного Серафима никак, вот он старец, он отец, да, но вот дедушки мои, да, это совершенно стиль, не стиль, то ведь не патриархальный в смысле жесткости, да, или какой-то косности, а другой.
Говорил Олег Генисарецкий. Есть ли будущее у христианства как патриархального явления, или здесь нужно что-то принципиально менять? Говорит Ариадна Ардашникова.
То, что патриархальное общество стоит на запретительных основах, таких началах, как ни странно, это связано с отказом мужчин нести ответственность. Ответственность – это когда ты преображаешь, взращиваешь, когда ты входишь в ситуацию, когда ты ею руководишь. Запрет есть отказ от ответственности. Я запрещаю, а дальше вы сами ответственны. Нарушайте, пропадайте, сгнивайте. Если те самые мужи, которые запрещают, если они станут христианами, если они действительно, ну, я имею в виду, сердце их станет обрезанным, если у того человека, который запрещает, и через которого проявляется патриархальность жизни, как запрет, как тоталитарное общество в семье, да, если этот человек получит знак встречи с Богом, и получит вот это обрезанное сердце, но получит знак встречи с Богом. И если он будет руководствоваться верой своей, своим стоянием перед Богом, то, наверное, патриархальное общество исчезнет, как исчез в свое время рабовладельческий строй. Потому что рабовладельцы стали христианами. И думаю, что проблема не в том, чтобы принимать его или его отрицать. Потому что если отрицать это общество, то что, убивать мужчин, что ли? Я думаю, что дело в том, чтобы преобразились эти мужчины, которые во главе этого патриархального общества. Оно само по себе станет не таким. Ведь все зависит от того, живем ли мы в нашей каждодневной жизни. Или мы исполняем эти обязанности, чтобы от них освободиться. Или в этих обязанностях мы пользуемся, вот я настаиваю на этом слове, пользуемся Богом, то есть имеем от Него пользу в каждодневной жизни, прикасаемся к Нему. Не то, что мы раз в неделю по воскресеньям ходим в церковь и там плачем под звуки красивых молитв, а наша жизнь во Христе начинается в понедельник. Вот это вот наладить все это, чтобы научиться ничего не делать без любви. Это совсем новая жизнь. При такой жизни патриархат просто и его не станет.
Говорила Ариадна Ардашникова. Традиционное патриархальное общество – это прежде всего общество сельское, общество аграрное. Когда же появляется патриархальность как искусственная конструкция, как утопический проект и идеал, это уже мир урбанизированный. Патриархальность становится именно утопией, потому что в городе легко уйти от отца. Притча о блудном сыне – это притча именно крестьянского, деревенского общества. В городе сын должен уйти от отца, и здесь долг отца выделить сыну вовремя деньги на квартиру, в общем, что может, чтобы сын вовремя начал вписываться в городскую цивилизацию. Патриархальность слишком часто, если она задерживается как семейное явление, как духовное явление, оборачивается патернализмом, когда сын, которого уже давно отец отпустил на волю, ищет заменителя отца, ищет в политике, может искать в среде духовенства, может искать в родной жене. Современный мир, в котором патриархальность разоблачена, побеждена, помогает открыть Бога Отца не просто как властное верховное начало. Простить Отца – задача человека не только в своей семейной жизни, простить Отца за то, что он был плохим отцом, а идеальным отцом быть и невозможно. Простить Отца – это ведь и ответ на извечный вопрос о природе зла, вопрос теодицеи, оправдания Бога. Почему в мире есть зло, если Бог, мой Небесный Отец, всесилен? Рационального ответа на это нет. Или, точнее, он есть. Это слово «свобода», но он никого не убеждает. Но на это есть другой ответ. Ответ постпатриархального общества. Я должен простить существование Бога, который терпит зло. Я могу принять Бога, в мире которого есть зло, в мире которого есть я со всеми своими грехами, в мире которого есть мои враги. Я могу не кричать на Бога, я могу не сердиться на Бога, не торопить Его со вторым пришествием. Я могу стать своему Богу, не только сыном, я могу стать Ему сотворцом». Вы слушали передачу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Автор и ведущий Яков Кротов.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
«20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако, вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится, как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. Свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. «Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальмелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Three,
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».